Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Петра и Павла и настоятель строящегося храма в честь Покрова Божией Матери в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог всех благословит на сегодняшний вечер и нашу встречу.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Тема передачи «Великий пост». Батюшка, ну вот уже началась вторая седмица Великого поста. Вроде только что мы готовились к посту, а уже идет пост, скоро будет и третий, и четвертый, и пятый, и время, скажем так, скоротечно. Не успели оглянуться, а уже неделя прошла, и вроде уже все в ритм вошли. Но, как вы думаете, телесный пост, он все же должен соблюдаться так же, как и сейчас, или духовный пост он должен быть в первую очередь?
Дело в том, что мы начинаем с внешнего, но должны им не ограничиваться, должны переходить и на внутреннее. Как сказал кто-то из великих святых, дай телу твоему по силе, все же силу твоего подвига обрати на внутреннего человека. Чтобы мы за внешним соблюдением поста не подумали, что только это для Бога и важно. Картошка, огурцы и капусты. Оказывается, это не так сложно. Вот мы все боялись начала Великого Поста. Ну а как, так сказать, без белковой пищи, как все это будет? Такая широкая масленица. Вот. Кстати, об этой масленице тоже есть такой интересный случай, который был в Оптиной пустыне. Однажды туда на масленицу, есть пословица, не все цыгану масленица. Есть такая, так сказать, интерпретация одной из русских поговорок. И вот однажды он попал в Оптину пустынь, вот, а там, значит, молочные продукты, большое хозяйство, холодильников тогда не было, то есть до революции, морозильных камер не было, все это в ледниках где-то хранилось, ну и так, чтобы все выставлять на пост, и паломникам так все отдавалось. И вот цыган, значит, такой довольный, значит, сметана, яйца, масло, так сказать, уже ест целую неделю, вот, потом наступает Великий пост. Первый день Великого Поста, он в трапезную, она закрыта. Второй день, он в трапезную, она закрыта. По Афонскому уставу первые два дня, вообще, так сказать, строгий пост. Я даже слышал, что на Афоне и не едят и не пьют первые два дня. Потом уже литургия перед священных дорог, и тогда уже вкушают. И он давает оттуда дёру из монастыря, из Оптиной пустыни. Вдруг навстречу какой-то крестьянин идет и собаку на аркане тащит, вот, топить в жиздре. А жиздра, Оптина пустыня как раз находится на берегу этой реки, которая имеет свое название Жиздра. Вот. И он у него спрашивает: мужик, а ты что, собаку-то куда ты тащишь-то? Так хочу речки утопить, а то она, говорит, какая этот... Щенят приносит. Он говорит: эки ты болван. Да ты, говорит, ее в монастырь отведи, она там сама с голоду сдохнет. Вот. Поэтому он и подумал, что монастырская жизнь, она, так сказать, вся складывается только из одной масленицы. Она, оказывается, не только из одной масленицы складывается, вся наша христианская жизнь. Она складывается и из масленицы, и с первой недели Великого Поста. И она тоже, эта жизнь наша, этим не ограничивается. Ни масленицы, ни недели первого, ни первой недели Великого Поста. Наша жизнь, она должна быть и во время масленицы, и во время первой недели. Она должна посвящена быть самому главному. Исполнению заповедей, ради которых мы и постимся. Как и однажды епископ Игнатий сказал, вот пост, что это такое? Это вспахивать землю. Ну, землю вспахали, дальше чего? Надо дальше землю засевать, чтобы ты, засеяв эту землю, что-то пожал. Если ты ничего не посеешь, то ты ничего не пожнешь. Какой смысл без конца только пахать? Вот мы соблюдаем пост. Прекрасно. Чем мы его, какие зерна мы бросили? Апостол Павел нам говорит, плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И вот буквально только сегодня, значит, начинается рабочий день. Звонит помощник по постройке. Вот. И, значит, а пост иногда он влияет в какую-то другую сторону, так сказать, когда не хватает белковой пищи и сладкого, у людей что-то там переклинивает. И на меня начинает наезжать. На меня начинает сначала повышенный тон, а потом орет. Я ему по телефону говорю: ты на кого орешь ты? Единственный, кто может орать, это я могу орать, потому что я начальник. Вот. И потом, когда мы с ним встретились, я говорю: слушай, ну что, хватило только одну первую неделю поста, все потихонечку в молитве, в каком-то постном воздержании, в каком-то, так сказать, душевном напряжении. Потом первую неделю поста прошла, и расслабились, и забыли, для чего вообще пост. Ешь хоть мясо, но ты только не ори. Потому что какой же смысл, так сказать, ты это огурцы и помидоры, так сказать, и постная картошка, если он на меня орёт, на начальника, так спрашивается, а как же тогда в семье, а как же тогда с равными, а как же тогда с подчиненными, которым у него, так сказать, есть, кто, за кого он отвечает. И вот здесь, так сказать, может быть совершенно извращение самого поста. Когда человек обращает внимание только, так сказать, уже на стол, но никак не обращает внимания, так сказать, на
сердце.
Свое сердце. Мало того, я заметил, вот в первую неделю поста, вот как раз-то неохота было, вот этот повышенный тон, так сказать, вот это какие-то разбирательства всем. Говорят: слушай, ну давай, ладно, в первую неделю поста, давай об этом не будем, о чем-нибудь, так сказать, уже это плохом. Ну, пройдет эта неделя, так сказать, и все. Многие люди, так вот я заметил, то есть вот правильное отношение внутрь своего собственного сердца, так сказать, уже. Потому что епископ Игнатий нам тоже говорит: мы начинаем с листьев, но должны закончить плодами. Вот что такое внешнее делание? Пост, молитва, так сказать, это листья. Но на дереве, кроме листьев, еще плоды должны появиться. И если мы не приносим плодов, тогда это уже, так сказать, фарисейство, а не, так сказать, пост. Поэтому во время Великого Поста надо самое главное уделить внимание, кому и чем я могу послужить. И есть надо столько, чтобы иметь возможность и силы совершать добрые дела. Однажды Василий Великий говорил, потому что иногда люди так постятся, так, что еле ноги таскают. И было такое суждение, это нормально или нет. Вот оптинские старцы, они были и есть духоносные и мудрейшие святые люди среди наших святых. Они говорили: крайности бесовские. Чрезмерное это уже воздержание и чрезмерное это объедение. А истина где-то посередине. Почему? Потому что епископ Игнатий говорит: за чрезмерным постом и за большим правилом следует оставление всякого правила, следует оставление всякого поста. То есть сначала человек напрягается, а потом как принцип по пружине или маятника. Сколько ждал, столько в обратную сторону, столько и отыграется. Поэтому надо все так все же ровно. Мы не тело убийцы, мы страсть убийцы. И поэтому пост дан для того, что у нас язык немножко, так сказать, чтобы он не столько имел сил, сколько он имеет, когда мы налопались и наелись. И для того, чтобы нас чуть-чуть, так сказать, подвигли с молитвой. Как кто-то из мудрых людей сказал: сытое брюхо к молитве глухо. И вот поэтому для чего дан нам, так сказать, пост, и для, вот это внешнее дело, это инструмент, с помощью которого мы можем делать добрые дела. Да хотя бы, чтобы приучились хоть чуть-чуть, во время Великого Поста быть потише, потому что говорить серебро, а молчание золото. Кстати, интересно, у нас был воскресенье, это отец Валиан Кичетов в нашем храме. Вот. Ну и так мне очень интересно, это он привел теорию, для чего человеку зубы даны. Вот он говорит, что младенец рождается, так, с первых дней, не имея зубов, ест. Проходит месяц, ест. Вот. Проходит еще несколько месяцев, ест. Есть зубы, нет, не перестает это есть. Потом появляются зубы. Он опять ест, потом вырастает, опять ест, и так ест всю жизнь. А потом приходит такой период времени, когда зубы начинают выпадать, а человек опять ест. У него зубов все меньше, а он опять ест. Когда у него все выпали, он не перестает есть. Оказывается, для чего нужны зубы? Не для того, чтобы есть, потому что и без зубов человек рождается, ест, и перед смертью без зубов не перестает есть. Оказывается, зубы у ребенка появляются тогда, когда он начинает и привыкает говорить, чтобы у него этот язык был за барьером, за зубами и за губами. И когда человек не держит язык за зубами, они начинают потихоньку вываливаться, если он не держит язык за зубами. И кто-то сказал: молчание золото. действительно, если начнешь зубы лечить, сколько, так сказать, это стоит? Один зуб только вылечит. Еще Господь сокрушит зубы грешников, говорит псалмопевец Давид. Вот, и поэтому, чтобы зубы не сокрушались, а потом на составные челюсти, так сказать, деньги не тратить, надо приучиться к молчанию, лишнего не болтать, потому что Господь сокрушит зубы грешников. У нас один брат был в Оптиной пустыне, он был по образованию врач-стоматолог. Вот. Но потом уже как-то масса всяких уже послушаний, и без конца поток, там машину приобрели, кабинет сделали в Оптиной пустыне. Вот. А поток идет и идет, и он уже так не успевает на службу ходить, в Священное Писание читать, правила исполнять, потому что вот такая нагрузка никто не ожидал, потому что люди все любят сладкое. Никто конфетами, шоколадами не делится. От этого возникает кариес. Потому что если бы делились, то меньше бы было. От обжорства сладким возникает кариес. И болезнь зубов различная. И вот когда он уже совсем изнемог, вот, чтобы Великим постом как-то помолиться, он на дверях стоматологического кабинета написал: «Господь сокрушит зубы грешников». Приходило братья, смотрел на эту надпись, каялась и с покаянием уползала. Вот. Ну, это такая, так сказать, отступление, потому что на самом деле, так сказать, уже больше надо думать, так сказать, не только и внешнее нужно, но и внутреннего не забывать. И поэтому все внимание обратить на то, что мы говорим, как мы говорим, кому мы говорим, а самое главное еще, с каким внутренним настроением. Потому что можно сказать по-всякому. Поэтому очень важна, конечно, сама тональность. Очень важен тон. Старец Амвросий Оптинский говорил: от ласки у людей бывают иные, другие глазки. Вот поэтому криком, приказным тоном, командным тоном, недовольным тоном ничего не решишь, так сказать. Это. И старец Амвросий тоже говорил: и не хочешь, а хохочешь. Раз надо сказать, два сказать, три сказать, на десятый раз наорал, так сказать, и человек вообще в ступор впал, так сказать, и вообще делать это ничего не будет. Поэтому и не хочешь, так сказать, а 250 раз надо сказать, и это надо сделать, и это надо сделать, и это надо сделать. Вот как и начальник, это порой, как попугай, так сказать, это как его. Значит, только напоминай, 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 начнешь прикрикивать, начнешь орать, так сказать, и дело закончится, это уже неизвестно чем, с хорошим тоже, наверное, не закончится. Вот на меня сегодня наорали, так сказать, это все настроение испортили. Единственное, вот на Союзе чуть-чуть, так сказать, в себя приходишь. Насчет звонков нет?
Есть звонок,
да?
Смоленск на связи, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте,
батюшка, здравствуйте. Да, только погромче, что-то связь.
Как христианки, да, каждое воскресенье, и, может, даже и на неделе причащаюсь, но, понимаете, у меня такое чувство возникает, что, может, я не с правильными помыслами это делаю, потому что вот я так задумалась и рассуждала, почему я это делаю. А оказывается, потому что мне нравится меняться, мне нравится быть другой, мне нравится быть более дружелюбной к людям, но, опять-таки, это же получается чувство самодовольства, то есть самолюбование, может, это неправильно, может, это гордыня, тогда я не знаю, с каким-то, что надо подходить к участию. То есть, да, я грешна, но Господь меня меняет, и мне это нравится. Вот что я испугалась и думаю, правильно это или неправильно, что мне нравится это. Ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Дело в том, что это милость Божия, что Господь вас посещает такими чувствами, потому что мы и причащаться должны ради того, чтобы быть другими. И я сам, когда вспоминая свои христианские первые годы, когда был еще мирянином, и сейчас замечаю, так сказать, других людей или свои какие-то особые, когда на службе как-то особым образом помолишься. Ведь на самом деле, на какие-то мгновения, у кого-то минуты, у кого-то, так сказать, часы, у кого-то несколько дней, Господь дает благодатное состояние тишины, мира и доброжелательности. И не заметить этого нельзя. И поэтому человек, так сказать, мы почему полюбили причастие, почему полюбили церковь? Да потому что поняли, что вот мы хотим, так сказать, быть другими. Вот человек, как барон Мюнхгаузен, сам себя вытащить не может, и вот начинает пробовать. А как это? Ну, Евангелие у всех одно, да, все читаем, все понимаем, все знаем, какие должны быть, так сказать. На деле, начинаем разговаривать, говорить, вести, сталкиваться с людьми, соприкасаться с ними, смотрим, все же прет. Раздражительность, гнев, самолюбие, недовольство, раздражительность, нетерпеливость, эгоизм, обидчивость. Потом задумаемся, но это неправильно. Больше так не буду, хорошо. Проходит час-другой или следующий день, опять все то же самое. И почему мы в церковь-то пришли? А потому что мы начали искать эти лекарства. Потому что Писание есть, молитва есть, иконы есть. А мы совсем другие. Этот храм ходит, причащается. Я не хожу в храм, не причащаюсь. Я не знаю, что это такое. А Господь как раз и говорит: «Придите и научитесь от меня, как кроток есть, и смирен сердцем. Едим и плоть, и пьем кровь. Во мне пребывает, и я в нем». И вот этот опыт первого причастия вдруг нам показал, что вот эта сила, которая внутри нас, Христос внутри нас, пусть даже какое-то мгновение, пусть даже какое-то малое время, но я могу быть другим. А и кто в чем? Кто-то, у кого чего болит, тот он там и говорит. То есть кто-то заметил, что боль больше всего мучает раздражительность. Вдруг заметил, кстати, вот это. Потому что вентилятор выключите, а то я... Что-то... Причастие нам и дает возможность быть другими. Все ради этого и во имя этого. И поэтому ваш... Опыт духовной жизни, он как раз и подсказывает, и показал, что да, именно вот эти благодатные моменты Господь нам и дает эту неоскудевающую свою силу. Поэтому с благодарностью к Богу причащайтесь святых Христовых таинств, и в то же время, перед тем, как идете в храм, идете на исповедь, принесите священнику и внутри своей совести перед ним, принесите свое раскаяние, в чем бы хотелось, так сказать, от чего хотелось бы избавиться в своей жизни, и наоборот, чего мы ждем от святого причащения. Поэтому мы можем и должны сначала показать свою рану, свою язву, свои недостатки, от чего бы мы хотели, чтобы в нашей жизни было поменьше, и не только молиться об избавлении от грехов, но и просить, чтобы возрастало в нашей душе добродетель. Потому что мы знаем, псалмопевец Давид нам говорит: уклонись от зла и сотвори благо. Уклонись от зла и сотвори благо. Если мы будем думать только о том, как бы чего бы ни сделать. Если ты будешь думать только о том, как бы чего бы ни сделать, ты доброго и хорошего тоже никогда не сделаешь. Ты думай о том, как бы и чтобы хорошего сделать, а плохое оно само от тебя отлетит. Если ты будешь думать о доброжелательности, то твоя раздражительность, эгоизм, она будет куда-то уходить на второй план. Если ты будешь понимать, что Христос истина, и ты должен жить по правде, говорить правду настолько, насколько это возможно, о себе, то думать о том, что как бы не сказать лжи, это само будет от человека уже уходить куда-то в сторону. Поэтому нам надо зацикливаться в своей жизни и обращать внимание не только на грехи, а больше всего обращать внимание, какими нас хочет видеть Христос. Какой взгляд его на нас, так сказать, и что он от нас ожидает. И поэтому это причастие, оно как раз, это благодатный опыт церкви, это благодатная жизнь церкви, когда Господь дарует нам самого себя, чтобы мы действительно менялись и были другими. Поэтому мы в церкви, поэтому мы любим причастие, поэтому мы в молитве, поэтому и пост. Пост именно только ради этого, чтобы мы менялись и были другими.
Скажите, а чем отличается исповедь от покаяния, Великий пост и вообще?
Ну, исповедь – это завершение покаяния, потому что покаяние наступает задолго до исповеди. Это уже ее кульминация, уже апофеоз, то есть уже внутреннее покаяние человека, потому что мы каяться перед Богом мы можем каждый день, исповедаться можем каждый день. А исповедь, она как раз подразумевает исповедь перед священником, о котором мы Великим постом говорили, так сказать, что от Бога установленный свидетель. И священник в таинстве исповеди читает: аж же только свидетель есть, да свидетельствуем пред ним вся елика и ищешь мне. Аж что скрышешь, что от меня, будешь иметь сугубый грех. Поэтому священник является в этом таинстве, является только свидетелем. И кто-то сказал из опытных духовников, что на страшном суде Бог поставит душу человека и священника и спросит, он в этом грехе каялся, да, а в этом, да, а в этом, да, а в этом, да, а в этом нет, а в этом нет, а в этом нет. Вот в чем он каялся, и в чем была прочитана разрешительная молитва, и в чем был оставлен грех. Этот грех изглажен из книги жизни. А в чем не было покаяния, этот грех остается у человека, так сказать, и ты несешь за него ответственность. И поэтому покаяние – это внутренняя, всегдашняя работа постоянной души, когда мы находимся в так называемом трезвении. Есть такое общество трезвости, вот, но это воздержание от винопития. А есть понятие трезвения, когда мы трезвимся от всякой дурной мысли, слова и поступка. И у святых отцов как раз это была добродетель трезвения, которые наблюдали за своими мыслями, словами и поступками. Старец Фадей Витовницкий говорит, как вы мыслите, такова ваша и жизнь. Как вы мыслите, такова ваша и жизнь. Проклинай свою жизнь, она будет проклятая. Будь доволен своей жизнью, она будет таковой. Потому что мы не можем изменить обстоятельства нашей жизни. Мы можем изменить отношение к обстоятельствам нашей с вами жизни. И христианину дано эта великая мудрость иметь оптимистическое, надежное отношение к жизни. И о христианине и о неверующем человеке, об оптимисте и пессимисте есть замечательное стихотворение. «В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листву и зеленый вязь, цветы и небо голубое. В одно окно смотрели двое». Обстоятельства одни и те же, а взгляд на жизнь совершенно противоположный. Так вот, вера, и Господь дает такую благодать, что человек может стать выше обстоятельств жизни. Златоуст по этому поводу однажды сказал, больной человек – это не тот, у кого много болезней, а это тот, кто при болезнях много ноет. Здоровый человек – это не тот, у кого нет болезней, а это тот, кто при болезнях мало ноет. Бедный человек – это не тот, у кого мало денег, а это тот, кто не может довольствоваться необходимым. Богатый человек – это не тот, у кого много денег, это тот, кто умеет довольствоваться необходимым. Поэтому, оказывается, и болезнь, и здоровье, и бедность, и богатство – это понятие относительное, как мы к этому относимся. И поэтому, когда я слышал разговор двух, так сказать, мудрых бабушек в нашем храме, одна говорит, как дела? Другая говорит, да слава Богу. А это спрашивает у нее, а у тебя как дела? Да вот, говорит, что-то сердце болит, ноги болят, поясница болит, голова болит, давление. Что-то вообще там здоровье никакое, вообще там жизни никакой. А вторая говорит, а ты в паспорт давно заглядывала? Лет-то сколько? Она говорит, да 81. А, милый, так сказать. И все здоровье и здоровье. И та немножечко говорит, понял, Господи. И та отвечает, ой, Господи, дай терпение. Вот это мудрая вещь. Ну 81 год, так сказать. Ну где ж тут не быть уже этот болезни? Поэтому надо тоже, так сказать, одноклассницы. Это говорит, да слава Богу, так сказать, почему? Дотопала до храма, и уже, слава Богу, а о том, чтобы, так сказать, это что-то бегать, прыгать, так сказать, и мы в 30 лет не такие, как в 20, в 40 лет не такие, как в 30, в 50, вот сейчас так, столько уже не такие, как в 40. Кстати, кто-то тоже, бабушки сказали, 60, это тоже очень хороший возраст, об этом, к сожалению, узнаешь только в 70. Я думаю, что вот такая истина, она относится к любому возрасту. Поэтому надо, вот сколько тебе есть, что в тебе есть, Поэтому этим надо, за это надо Бога благодарить. У нас звонок.
У нас звонок. Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Московская область, мы вас слушаем.
А добрый вечер, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Вас постом.
Спасибо.
Беспокоит Московская область, Малаховка, раба Божия Светлана.
Да.
У меня несколько вопросов относительно вот прохождения Великого Поста. Как правильно читать Евангелие, значит, за исключением тех дней, когда не совершается литургия прежде священных даров, и, значит, суббота, воскресенье. То есть можно ли читать, продолжать как бы по главе, как читали раньше, или вот там есть какие-то определенные правила? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно акафистов, тоже при чтении Великим Постом. Можно ли келейно читать, если совершается память, допустим, какого-то святого, которого особенно почитаешь? Вот. И третий вопрос относительно чтения Псалтири. По славе можно ли читать сначала за здравие, а потом за покоение по одной и той же славе? То есть слава Отцу, Сыну, Святому Духу о здравии, а потом и ныне пресне великих веков о покоении. Или, в общем, нужно читать каждый псалом отдельно, то есть сначала о славе отдельно, а потом то же самое псалом о покоении. Расскажите, батюшка. Спасибо, Господи.
Давайте начнем с последнего. Дело в том, что мы счастливые люди, что у нас не бухгалтерия, что у нас, так сказать, не математика, что у нас не ты мне, я тебе. У святых отцов есть такое выражение: молись, люби Бога и делай, что хочешь. Молись, люби Бога и делай, что хочешь. Если вы на славе, на одно и то же, во время чтения псалтерии, кстати, тоже такой вопрос задавали, как на славах, как на кафизме, мы знаем, что псалтерь делится на 20 частей, эти части называются кафизмами, а каждый кафизм делится на три части, которые называются, на три главы, которые называются славами. И обычно принято после второй, после первой части, после второй части поминать о здравии родных и близких. А на третьей части, в этой главе, которая именуется кафизма, читать о упокоении. Если вы что-то перепутали и прочитали после первой главы, прочитали о покоении, потом прочитали о здравии, или прочитали наоборот сначала о здравии, потом о покоении, для Бога это не абсолютно никакого значения не имеет. Даже бывает так, что мы ошиблись почему-то, о здравии помянули, о покоении, тот список, который мы читаем, родных и близких, который о покоении прочитали о здравии. Ну, Господь уж, так сказать, наверное, разберется, кому и как помочь, и как услышать нашу с вами молитву. Поэтому молитесь и поминайте уже своих родных и близких, как вам удобно. Но правило нашей церкви именно таково. Сначала мы поминаем о здравии, а потом поминаем о упокоении. Относительно акафиста, есть такое, так сказать, бытует мнение, что Великим Постом акафисты не читаются, потому что они якобы несут в своем содержании несут оттенки радости, потому что мы до бесконечности и очень часто произносим во время чтения акафиста: радуйся, радуйся, радуйся. Дело в том, что нам никто и ни в чем не запрещает радоваться и Великим Постом, и невеликим постом. Апостол Павел так и говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Поэтому неразумно оставлять те, кто любит акафисты, неразумно оставлять акафисты Великим Постом. Это потребность нашей души. Ничего здесь нет предосудительного. Мало того, чем отличается акафист от кафизма? Слово кафизм переводится от глагола кафизо, греческий глагол «сижу», а акафизо «не сижу». И поэтому во время кафизма, когда мы читаем, то, кстати, у греков принято во время чтение псалтири сидеть в храме разрешается. Мы по нашему русскому благочестию, мы псалтири все равно читаем стоя, а у шакафиста мы точно читаем стоя. Хотя, так сказать, их отличает только одно, что на кафизмах при чтении псалтири можно сидеть, а во время чтения акафиста мы молимся стоя. И поэтому у нас будет похвала Пресвятой Богородицы, когда мы все торжественно не только читается, а поется акафист Пресвятой Богородицы, и он именно Великим Постом, что подтверждает истинность этого рассуждения, что акафисты постом читать и нужно, и можно. При всем при этом, не заменяя акафиста, не заменяя чтение псалтири, потому что псалтирь мы продолжаем с вами читать. И самый первый вопрос, а у нас он третий, относительно чтения Евангелия. Дело в том, что Евангелие читается по потребности души. И очень правильная мысль, правильный вопрос заключается именно в этом, что не только, так мы думаем, а о питании своего тела, надо больше задуматься о том, чтобы питалась наша с вами душа. А пища души – это Слово Божие. Когда Христос беседовал с самарянкой, у него спросили, так сказать, он сказал, кто тебе принес пищу? И он сказал, не о хлебе, сказал, пища моя есть воля Божия. А дьявол, который просил его, чтобы камни сделать с хлебами, он сказал, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Вот о чем будет жить человек. О всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. И поэтому правильно делают те христиане, которые во время Великого Поста усугубляют чтение Священного Писания, чтобы мы понимали, какие мы должны быть. Человек, вот мы сейчас мы делаем в храме мозаику. Прежде чем сделать мозаику, прежде чем найти какой-то образ, сюжет, так сказать, найти какую-то икону, мы листаем массу альбомов, чтобы увидеть Спаса, Богородицу, найти образ. Потом отрисовывается, делается графическое изображение, и только тогда мозаичисты выкладывают, когда перед их глазами есть конкретный образ со своими оттенками, со своими нюансами, со своими, так сказать, особенностями. И если ты не имеешь перед своими глазами образ, ты берешь в руки кисточку, ты берешь в руки камни для творения мозаики, если ты не имеешь образа, как ты на столе или на иконной доске ты сможешь что-то нарисовать из своей головы. Перед тобой должен быть образ, на который ты хочешь, чтобы было похоже твое произведение. Так и мы. Мы же должны, так сказать, мы христиане, мы образ и подобие Божие. Поэтому мы должны найти в Евангелии образ, какими хочет нас видеть Господь. Блаженны милости, яко тебе помилованы буду, блаженны чистые сердцем, яко тебе Бога узрит. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Всякому просящему тебя дай, и хотящего взять у тебя верхнюю одежду, отдай ему и нижнему. Потому все узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою. И поэтому вот все вот эти внутренние нюансы христианской жизни, они должны стать нашим достоянием, достоянием нашего ума, и только тогда достоянием нашего сердца. Если ты не помнишь, ничего не помнишь, как ты, так сказать, будешь это исполнять, так сказать? Человек даже, так сказать, что-то должен просто в своей профессиональной деятельности, так сказать, и то должен что-то читать, помнить, вникать, так сказать, как рыбу выловить, так сказать, в жизни. Надо и то соображать, так сказать, какой подлёт, ловля летом, ловля подо льдом, где, как, так сказать, прикормить эту рыбу. Надо все соображать. Лесники вот опытные, так сказать, все соображают из-за этого с рыбой, а мы ничего не соображаем. Мы без рыбы. Но сейчас, правда, рыбу не едят только на Благовещение. И поэтому для нас, так сказать, для Евангелия, оно и должно стать ориентиром, на который мы должны равняться. Кстати, я знаю несколько благочестивых семей, в которых, ну, во-первых, все собираются, к сожалению, сейчас только на ужин, потому что утром папа пораньше, мама попозже, бабушка с детьми, школьники в разное время, кто-то что-то там перекусил, бутерброд закинул, кашу овсяную кинул с гречневую и побежал, кто куда. Но на ужин все-таки собираются вместе, потому что обед тоже все по-разному, так, кто в школе, кто на работе, на ужине собираются вместе, и это принято в нормальных семьях, то есть дожидаться, так сказать, старшего, дожидаться главы семьи, если, конечно, только не маленькие дети, которые не могут терпеть, а так в основном, конечно, надо, так сказать, дожидаться старшего, чтобы вместе с ними разделить трапезу. И вот отец, когда стол накрыт, берет в руки Евангелие, которое у нас на столе, и произносит такие слова. «Сказал Господь своим ученикам, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Читают главу Евангелия, кладут на полочку и ужинают. Сначала напитали душу, потом тело. Читать Евангелие, нормальная глава короткая, 5 минут, из моего личного опыта, а чуть подлиннее 7 минут. За столом сколько мы сидим? Вообще никто на время не смотрит. Уйму времени это уже тратим. Поэтому надо, так сказать, и питать и тело, и питать, так сказать, и душу. Тогда будет все гармонично в жизни нашей христианской.
А наша телезрительница задает такой вопрос. Я редко бываю в храме, но вот пришла недавно и никакой торжественности, красивого пения не услышала. Такое скучное богослужение. Почему так?
Интересно. Но она, наверное, попала на первую неделю поста, когда чтение псалтей очень много, мало пения.
Зато сколько поклонов.
Одни поклоны, да. Неподготовленному человеку это не привычно, потому что очень, конечно, на первой неделе поста очень много чтения. И у человека могло быть такое впечатление сложиться, потому что, например, если на буднях она приходила, тот, кто задает этот вопрос, ну когда, там часы, и сразу попадает на литургию. А литургия – это одно сплошное торжественное пение. Или всеночное бдение во время воскресный день. Поэтому важно, так сказать, не быть тем цыганом, которым, так сказать, о котором мы говорили. Важно попадать все вовремя. Если хотели торжественное богослужение, это суббота, воскресный день, на буднях, конечно, оно отличается. И поэтому, если вы зайдете и будете посещать храм в субботний воскресный день, то он почти ничем не отличается во время Великого Поста или, так сказать, от других дней в течение всего года. И в храме-то самое главное, надо искать не торжественности, вот, не эстетики. Вот. Мы не за этим приходим. Если кто-то приходит за дивным пением, приходит посмотреть на красивый уже внешний интерьер, иконы, иконостас, так сказать, облачение, подышать, так сказать, этим благодатным, благоухающим воздухом вечности, который этот воздух наполняют молитвы и фимиам. Но не фимиам дает нам этот благодатный воздух вечности, а его дает молитва и возможность человека через личную молитву, через молитву всей церкви ощутить присутствие невидимого Бога. Господь везде, но в храмах его особое присутствие. И поэтому, когда человек ищет Бога, то он его обязательно найдет. Когда человек ищет эстетики, ну, так сказать, когда он только этого ищет, ну, конечно, большая есть разница. Когда бубнит что-то чтец, чего мы не можем с первого раза разобрать, или поет даже торжественный хор, тогда, если человек только этого ищет, конечно, тогда будет большая разница. Но когда человек заходит в храм, и в пустом храме, в котором не совершается богослужение, он и там может спокойно тоже помолиться и, как говорится, выйти на связь с Богом, с которым у нас беспроводная связь, как, так сказать, МТС, а самое главное, связь наша безлимитная. Господь готов нас принимать и слышать нас даже с отрицательным балансом, когда мы уже как последние грешники, последние поросята, то есть уже грязные, приходим в храм, и Господь и таких готов нас принять, и таких готов услышать, и таким готов пойти навстречу, и помочь подняться, и помочь подняться. И, кстати, Священное Писание так об этом говорит: радость бывает на небе об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды к покаянию. Поэтому Господь, как милостивый Отец, ждет нас и готов нас услышать и во время богослужения, и не во время богослужения, и когда читают псалтирь, и когда не читают псалтирь, и когда поют торжественно, и когда поют неторжественно. Когда ты сам молишься, когда ты сам на связи, когда ты с ним разговариваешь, твоя молитва будет услышана, даже если, так сказать, эта молитва произнесена не твоим языком, а твоим сердцем. И, кстати, старец Паисий Афонский однажды сказал: Бог очень любит, когда его дети говорят не только между собой, а говорят с ним. Вот надо почаще говорить с ним. В любом месте, на дома, на работе, в храме. Но поскольку речь зашла о храме, то в храме совершенно иная благодатная обстановка, о которой Серафим Саровский когда-то однажды сказал. «Одно, Господи, помилуй, произнесенное в храме от лица всей общины, больше, чем целая псалтирь, прочитанная дома, в келье, наедине. Почему так? Священное Писание, сам Господь нам говорит, где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я посреди них. Где двое или трое согласятся просить о чем-нибудь имени Моего ради, Я то сделаю. Вот почему очень важно, так сказать, не только домашняя молитва, а молитва в храме. Особенно мы почитаем в воскресный день, который начинается с субботы вечера, сеночного дня, и заканчивается божественной литургией воскресный день. Еще у нас звонок, да?
Да, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. У нас есть звонок?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы в эфире.
Мы вас слушаем, говорите.
Значит, у меня сын, он взрослый, но он умственно отсталый, он аутист. И у меня такой вопрос. Нужно обязательно ли ему причащаться? Необходимо ли ему это на самом деле? Потому что я слушаю профессор Осипов, говорит, что... Он не может осознанно принимать дары, поэтому я не знаю, насколько это ему необходимо.
Спасибо.
Ну, дело в том, что, так сказать, такой человек, он приравнивается к детям, а как известно, мы уже детей мы причащаем по вере родителей, так же, как мы крестим по вере родителей. И благодать святого причастия, она от меры осознанности и от меры понимания того, что мы... с чем мы соединяемся, не всегда зависит. Мало того, само Священное Писание показало нам невозможность в полноте осознания этого величайшего дара Божия. Вспомним 6 главу Евангелия от Иоанна. «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Отцы ваши в пустыне ели манну и умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его смерти не увидит вовек. Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Ученики говорят, как он может дать нам есть плоть свою? Жестоко это слово, и многие отошли и не веровали в него. Как это может быть? Задали вопрос ученики. Господь не дает ответа на этот вопрос. Как это может быть? Он только дальше продолжает. Еды и мою плоть, и пей мою кровь. Во мне пребывает, и я в нем. Я лоза, а вы ветки. Кто не пребудет на лозе, извергнется вон. Мы до конца, а во всей полноте, математически, философски, богословски, так сказать, да, не можем осознать, каким образом мы существенно соединяемся с живым Богом, который невместимый вдруг в этой маленькой частице хлеба и вина, который во время богослужения наитием Святого Духа непостижимым образом простой хлеб и простое вино становится телом и кровью нашего Господа. Оно так и называется таинство. Это тайна. А оно действует независимо от того, в какой мере находится наше понимание того или иного таинства. Так же, как и таинство венчания, таинство соборования, таинство крещения. Что люди во всей полноте, так сказать, до конца понимают, что происходит. Конечно, это, так сказать, желательно. Конечно, это все хотелось бы, но на самом деле происходит иначе. И поэтому не возбраняйте детям приходить ко мне, сказал Господь. И мы сейчас видим, это жизнь церкви, когда крестят и младенцев по вере родителей и восприемников, также причащают это их. И мы видим благодатное возрастание их в духовной и в духовной и даже физической жизни, как действует это святое причастие. Поэтому ваш ребенок, и мы вам в этом сочувствуем, это тоже, то есть, свой крест, данный для вас и для него. Но мы знаем Иоанна Златоуста, который сказал, у Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. И на это Иоанн Златоуст приводит такую мысль. Мы совсем какое-то не очень большое время разделяет нас от событий Рождества Христова. Помните, мы празднуем память вифлеемских младенцев от Ирода избиенных. И Златоуст приводит такую аналогию, задает такой очень жесткий вопрос. Приходит в мир жизнь, и из-за этой жизни многие, тысячи младенцев вифлеемских, вкушают смерть. Какая же это жизнь, если из-за нее Ирод, из-за Христа, убивает 12 тысяч вифлеемских, 14 тысяч вифлеемских младенцев. Интересно, как говорит Златоуст. У Бога ничего не бывает без пользы. Если бы это не произошло, и они не лишились бы невинные, и ни за что не лишились бы жизни, так? Кто знает, где бы они оказались, и на какой площади, и не оказались бы они среди тех людей, которые в Иерусалиме кричали «распни, распни его». Он в младенчестве забрал их из этого мира, из мира скорби, болезни, так сказать, и неверия. И они, как безвинные, находятся у него, находятся на его руках. А если бы они выросли и сделали выбор в сторону зла, потому что большинство выбор сделало в сторону зла, 12 учеников и 70 апостолов, и ближайшее окружение Господа, они только признали его Богом, а все остальные кричали «распни, распни его, кровь его на нас и на чадих наших». Поэтому мы не знаем, для чего и почему и как. Мы только знаем, претерпевший до конца, той спасен будет. У Бога пользы больше, чем наказание. На звонок.
Да, у нас есть звонок. Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, я молодой человек, да, вот, и считаю себя верующим, хожу в храм, но в храме немножко неловко себя чувствую от того, что, не знаю, культуру, да, и историю, и вот тяжело воспринимать, как вот проходит служба, да, то есть из чего это состоит, вот от этого немножко неловко. Подскажите, пожалуйста, с чего начать знакомиться вот с историей, да, с обычаями, с культурой православия, то есть, может быть, литература какая-то, может быть, в школу какую-то пойти, то есть вот на обывательском уровне, да, потому
я
что...
Помню.
В храме вот от этого немножко некомфортно. Это я знаю, что это мой минус, да, это мне в первую очередь минус. Угу. Но вот хотелось бы углубиться немножко вот в это. Подскажите, пожалуйста.
Дело в том, что для таких наших соотечественников, как вы, Николай Васильевич Гоголь написал замечательную книгу «Размышления о божественной литургии». Он же тоже тогда понимал, так сказать, что в основном наполняет нашу Россию, так сказать, уже крестьянство, рабочие, вот, которые тоже не совсем, может быть, до конца понимали, и в силу своей образованности не было книг. Он для них написал замечательную книгу. Я ее сам читал, самого высокого о ней мнения, которое в этой книге как раз объясняется божественной литургии, ее символика, ее значение, то, что происходит в храме, что за этим стоит. Начать надо с нее, а потом еще замечательная книга Семена Солунского «Новая скрижаль». Вот вы запомните это. «Новая скрижаль» Семен Солунский. Если вы в любом книжном магазине спросите, так сказать, наверняка она в ближайшем книжном, ну, церковном книжном магазине, она есть. Кстати, если вы молодой человек, значит, вы можете пользоваться интернетом и наберете в поисковой системе «Толкование богослужения». толкования богослужения. И уровень, он есть, то есть уже разный, то есть от самого общего до самых тонкостей. Поэтому, так сказать, вы сами посмотрите, какая мера. Мера новоначального, мера среднего и мера, это когда уже, так сказать, совершенно такие, то есть уже нюансы, которые, так сказать, уже еще более тонкие моменты, как, например, так сказать, толкование догматиков во время совершения вечерни. Это тоже целый пласт. Разбор триоди постной, триоди цветной. Вот я говорю какие-то иностранные слова. Это уже, так сказать, уровень чуть-чуть... уровень 8, 9, 10 класса. Поэтому сейчас есть интернет, и вы с большой легкостью, при желании, можно во всем этом разобраться. Но самое главное, искать в храме. Я вспоминаю свои первый шаг, так сказать, вам за этот звонок благодарен. Вот я когда первый раз переступил порог храма, вот, я вообще не понимал, так сказать, иконостас, вот там 5 рядов, я даже ряды не сосчитал. Вот сколько там рядов? 3, 5 или 7, а может быть 6. Понятия не имел, что это называется царские врата, а это диаконские врата. Вот, я не мог различить священника от диакона. И вот какая между ними разница, так сказать. Ну да, чувствовал, что один в одно одет, а другой в другое. Как они одеты, я, так сказать, это не знал. Но я в храме молился. Молился, чтобы стать другим. У меня была дурная привычка. И вот я приходил в храм, так сказать, и Богу говорил, что я вот такой. И я вот этого не хочу, потому что я попробовал, как от этого избавиться вне церкви. И одного моего ума не было достаточно. Я понимал, что так делать нельзя. И начал судорожно искать, так сказать, выхода из этой ситуации. И я его нашел. Где? В церкви. Она же называется врачебница. И поэтому надо, так сказать, в этой врачебнице это вкушать и пользоваться. Написано анальгин. Ты химического состава анальгина не знаешь, но ты знаешь, что это от головы. Написано адельфан, или, так сказать, написано апукра, или допигит. Для чего? От давления. Вкушай. Мы хотим узнать, а какой химический состав? Ну, тогда на целую, так сказать, уже институт кончать. А почему вот именно это вещество действует вот так-то? Ну, это опыт уже есть, так сказать. Тебе говорят, да, вот это, вот от этого. Хочешь разобраться, потом разберешься. Ты сейчас начни лечиться, даже если ты не понимаешь, так сказать, внутреннего наполнения этой таблетки. У тебя есть врач, то есть священник, у тебя есть средства к тому, чтобы ты был здоров. Вникнуть хорошо, но еще лучше начать этим пользоваться вот сейчас, так сказать. И поэтому ищите прежде всего, так сказать, в храме самого главного. Я как раз вот сегодня благодарен за звонок относительно причастия, так сказать. Я хочу быть другой, и я чувствую, что церковь и причастие помогает мне быть другой или другим. Вот этого надо больше всего искать. А параллельно, конечно же, вникать. Кто диакон, кто чтец, херувимский, евхаристический канон, когда будет момент причастия, что вперед идет символ веры или отче наш, так сказать, в какие моменты, так сказать, лучше остановиться, не задавать вопросов, не ходить по храму, потому что это время сугубой молитвы, а вообще-то, так сказать, храм это для нашей личной молитвы. Когда чуть-чуть человек вникнет в это, будет это искать, как выйти вот в эти моменты, когда сугубо открыто небо. Хотя мы под куполом, но во время богослужения это небо, оно каким-то сугубым образом открыто. Вот в это время постарайтесь выйти на связь и Богу расскажите о своих немощах, о своих грехах, о своих несовершенствах. И самое главное, о том, каким вы хотите так уже стать перед людьми, перед церковью и перед Богом. И как это Евангелие на самом деле воплотить в свою жизнь. Кстати, вспоминается одна история. Собрались богословы и обсуждают, какой все-таки лучше перевод, так сказать. Одни говорят, что это септуагинта, другой, так сказать, вульгата. Вот, так сказать, между собой рассуждают. А сейчас современных, так сказать, и тем более, это уже уйма. Вот, Рессоль, какой все-таки перевод лучший? И вдруг домохозяйка, так сказать, подает очередной, это уже кофе, и говорит: вы знаете, я думаю, что самый лучший перевод, какой я, так сказать, знаю, сделала моя мама. Они сразу iPad достали, да, а как ее фамилия, так сказать, какой университет теологически она закончила? Она говорит: да нет, говорит, она простая домработница. Тогда мы вообще ничего не понимаем. И какой же она перевод сделала? И тогда дочка говорит: моя мама перевела Святое Евангелие, перевела в жизнь. Вот это самый главный перевод, к чему мы должны стремиться. Вот это самое главное понятие, толкование и то, что происходит в церкви. Не что происходит в церкви, а для чего происходит в церкви. Вот. Поэтому, так сказать, надо не одну только теорию, так скажу, как поймать рыбу, так сказать, а ты иди, начинай ее ловить. Так сказать, знаешь какие-то общие принципы, так сказать, уже, начинай пользоваться. А потом уже, так сказать, уже навык придет. Так сказать, если ты только будешь так по телевизору смотреть и такие передачи, знаешь, что Animal Play, так сказать, там, как они там вот таких, так сказать, вылавливают. Если только по телевизору смотреть, ты никогда ничего, так сказать, и не поймаешь. Не простого карася, так сказать, озерного. Начинай ловить, а параллельно начинай, так сказать, уже читать, как это делается. Поэтому надо же начинать жить в церкви по Евангелию, а тогда постепенно уже и навык, и понимание. И пример людей, которые вокруг тебя, так же, как пример рыболовов, так сказать, начнет приходить. Потому что рядом с рыболовом постоишь, так сказать, или с умным человеком, ты сам вроде что-то, так сказать, научишься. Одни книжки, одна теория, так сказать, она нужна, но не под теорией, не подкрепленная практика, она, так сказать, уже толку. Теории без практики очень мало. Поэтому церковь – это есть настоящая практика, причастие – это есть настоящая практика, богослужение – это настоящая практика, практика нашей повседневной церковной, христианской, православной жизни.
Ну что ж, батюшка, на этой ноте мы и закончим нашу передачу. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, и в завершении прошу благословить наших телезрителей.
Дай Бог, чтобы мы во время Великого Поста, как сказал премудрый Исаак Отшельник, дай телу твоему, посили его, дай телу твоему, посили его. Все же твои силы, весь твой ум обрати на твое сердце. Как она живет и как она поступает по заповедям евангельским. Мир вам, долготерпения и внимательности, предельной внимательности друг к другу, что мы думаем, что мы говорим и как мы поступаем, чтобы все было хотя бы по-человечески. Когда это будет по-человечески, тогда потом это может стать и по-божьему. Мир вам и Божие благословение.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма Петра и Павла, а также настоятель строящегося храма в честь Покрова Божией Матери в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго. До свидания.